Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Но пока российская публика продолжает переживать финал чемпионата мира по футболу и провожать сам праздник, на этом фоне в Хельсинки прошла встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Рандеву в Хельсинки российского и американского президента некоторым оптимистам кажется в чем-то даже продолжением футбольного чемпионата, который показал миру возможность устроить жизнь в России, ну, хотя бы внешне по-европейски. Ну, мы обсудим то, что появилось на лентах агентств. И вот только что завершилась пресс-конференция двух президентов. Свежие впечатления. У нас в студии политолог Леонид Радзиховский. На скайпе должны быть журналист Константин Фунегерт и историк Юрий Фельштинский. Он в Соединенных Штатах. Я думаю, что нам надо, во-первых, оттолкнуться от некой такой преамбулы, которая была перед этими переговорами. Дональд Трамп по своей привычке запустил до этого твит. Вот он звучит так. «Наши отношения с Россией никогда не были настолько плохими. Спасибо многим годам безрассудства и глупости со стороны США». Так написал в своем аккаунте в Твиттере президент Трамп. И вот на пресс-конференции он фактически подтвердил свою позицию, сказал: «Мы оба делали глупости». Ну, оба, я уж не знаю, обе стороны, или так перевели переводчики, так сказать, оба президента. Леонид, у вас нет ощущения, что Дональд Трамп в каком-то смысле вот и в начале, и во время этой пресс-конференции подыграл Владимиру Путину?
Ну, меня, во-первых, судя по тем сведениям, которые я знаю, вы мне рассказали. И вообще, у меня, во-первых, впечатление, что слухи об этой встрече были сильно преувеличены, не просто сильно, а чудовищно преувеличены. Поскольку две недели, в общем, как, видимо, вся мировая пресса только и кричала, что об этом великом историческом событии, сравнивали это и, естественно, с Ялтой, и с свиданием в Тильзите. То есть, короче говоря, слухи были очень накачаны, очень преувеличены. Сегодня эти слухи, по-видимому, в значительной степени сдулись. Вот, поскольку никаких конкретных, не то что конкретных договоренностей их и не могло быть. Это понятно, что на таких встречах конкретные договоренности с пошаговым каким-то алгоритмом не принимаются. Но, как я понял, не было даже каких-то более-менее конкретных направлений движения обозначено. Об этом многие говорили, что направления движения обозначены все-таки будут.
Леонид, давайте тогда мы все-таки про направление. Мы сейчас видеоцитатку дадим. Вот что было в начале этого разговора, как обозначил господин Трамп и господин Путин, так сказать, зачин для общения. Ну, а потом продолжим как раз обо всем.
Очень важно, что у меня есть много приятных тем для обсуждения. Нам надо обсудить все, начиная с торговли и военных вопросов, заканчивая ракетами, ядерным оружием и Китаем. Да, мы немного поговорим о Китае, о нашем друге, президенте Си. У нас есть великолепные возможности, две страны вместе. Мы не очень ладили в последние годы. Я здесь недавно, скоро будет 2 года. Но я думаю, что у нас будут выдающиеся отношения. Я надеюсь. Я говорил это, вы наверняка это слышали во время кампании, что ладить с Россией – это хорошо, а не плохо. Я думаю, что мир хочет, чтобы мы поладили. Мы – две великие ядерные державы. Мы имеем 90% ядерного оружия. И это плохо, а не хорошо. Я надеюсь, что мы сможем что-то с этим сделать, потому что это не позитивная сила, а негативная. Так что мы будем это обсуждать, как и другие вопросы.
Ну вот, такой зачин был, Леонид. Ну, зачин. Обсудим все.
Да, зачин удачный для того, чтобы, во-первых, действительно сказать приятное Путину, и затем, чтобы сказать приятное самому себе. Ну, самому себе Трамп всегда говорит одно и то же приятное, что Обама идиот. И на фоне этого идиота Обамы, который изгадил все, что мог, я должен разгребать обамовские алгевы конюшни.
Безрассудство и глупости.
Да, идиот. Это он всегда говорит. Путину, конечно, очень приятно слушать, что мы с вами. Это как в свое время. Вы, как историк, хорошо знаете эту цитату. В 28-м году на заседании Политбюро Сталин сказал Бухарину: «Мы с тобой Гималаи, остальные – ничто».
Пигмеи еще есть вариант, да.
Ну вот пигмеи, ничто. Ведь, значит, мы с вами. И еще председатель Си. Мы втроем. Председатели земного шара. Давайте посплетничаем о нашем друге Си. Заметьте, что у них есть много общих друзей. Общий друг Макрон. общая подруга Меркель, у них много общих друзей. Но эти общие друзья – это ничто, это пигмеи. А вот Гималаи – это вы, я и председатель Си. Конечно, это бальзам и масло на душу Путина. Это очень удачный зачин. Я думаю, что сам Путин так бы не сказал, потому что он не станет в суе трепать имя председателя Си. Но это, конечно, его психология, его игра. Поэтому с точки зрения главного, саммит состоялся. Главное – это, как известно, пиар, это личные отношения, а все остальное – это как повод для пиара, не более того. Я в этой связи могу вспомнить знаменитое место из «Трех мушкетеров», когда накрыли королеву Анну Австрийскую с письмом. Письмо это было предательским. Там был полный план уничтожения французской армии. И король был в восторге, потому что предательство было государственное, что его мало волновало. Но лично против него акта личной измены там не было. Это типично для политиков, для определенной категории политиков. Личные отношения, личные симпатии, личный пиар – все. А поводы для этого, государственные поводы – это не более чем повод встретиться. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень нежный или как там очень близкий тихонько скажет: как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Вот это вот. В этом смысле саммит оправдал надежды и президента Путина, и президента Трампа, и 100 миллионов журналистов, которые буквально дрожали и трепетали в ожидании этого исторического события.
Да, Трамп надеется, что встречи с Путиным будут частными, частыми, диалог с Россией служит международному миру. В общем, все замечательно. Сейчас я Константина Эгерта подключу к нам по скайпу. Константин, добрый вечер. Вы тоже, наверное, много что увидели на этой пресс-конференции и на этой встрече. Но все-таки чуть-чуть вот о старте. Да, мы сначала о старте. До этого была поездка Трампа и на саммит НАТО, и в Британию. Да? Вот как это все сыграло перед Хельсинки?
Мне кажется, прежде всего, конечно, я совершенно не соглашусь с Леонидом. Да, возможно, все это только пиар, но пиар в политике играет большую роль. Потому что приоритеты расстанавливаются, публичные приоритеты, в том числе и через вот такого рода публичное общение. Да, конечно, дальше будут рабочие группы. Я, кстати, думаю, что Путину особо нечего предложить Соединенным Штатам, а на самом деле очень узкая есть, скажем так, очень узкий коридор для какого-либо сотрудничества, в силу, прежде всего, в том числе и российских внутриполитических причин. Но речь идет не об этом, речь идет о том, что это такая мегадипломатическая победа, ну, пиар-победа, по крайней мере, пиар-победа Путина, а дипломатия во многом пиар, что тут остается только руками развести. После очень скандального саммита НАТО в Брюсселе, после того, как Трамп то в холодную, то в горячую воду макал Терезу Мэй во время поездки в Великобританию, здесь ну, такое ощущение, что это, я не знаю, встреча, не знаю, Лукашенко и Путин иногда более, так сказать, так, сдержанно, я бы сказал, общаются. Вот. Поэтому, конечно, это демонстрирует, что несмотря на то, что, конечно, каких-то в ближайшее время больших результатов не будет, тем не менее тональность в отношениях резко изменилась. А украинская тематика выведена за скобки. Это не значит, что завтра Трамп отменит санкции, это понятно, потому что он, в общем-то, не способен это сделать, это прерогатива Конгресса, но фактически прерогатива Конгресса, но то, как, например, Трамп говорил о вмешательстве в выборы со стороны российских спецслужб. Ну, я не знаю, кто бы еще мог так сказать. Я даже Путин даже так бы не мог сказать. Слушайте, на эту тему.
Для него же важно, и Константин, решать свои внутриполитические вопросы, да? И он атакует ФБР, демократов, кого угодно. Только не Путина и не российские спецслужбы. А Путин ему подбрасывает замечательную совершенно идею. А давайте проведем совместное расследование. Только если вы к нам пришлете такой запрос, а мы вам на Браудера и на его всякие якобы жульнические операции тоже запрос дадим. Красиво же.
Ну, конечно. И Трамп кивает в ответ словам Путина. Он, так сказать, агрессивен со собственной прессой, но в отношении Путина он очень, так сказать, мягок. Он кивает, он улыбается. Он, собственно говоря, уж скажу, как человек, ранее работавший в корпоративном пиар, он делает заявление вторым, то есть повестку дня этой пресс-конференции создал Путин, который выступил первым. Он никак не отреагировал на слова Путина об Украине, никак вообще не откорректировал эту тему. Видимо, есть такая договоренность. Договорились не соглашаться и отложить это в сторону. Я думаю, что это очень крупная дипломатическая победа Кремля, потому что с сегодняшнего дня, конечно, ну, не сказать, что Путин вернулся там в большую восьмерку, но, конечно, он, его статус такого изолированного политика, сидящего где-то там в углу, уже больше не действует. Путин, ну, почти вернулся в мировую элиту, по крайней мере, с точки зрения именно внешних эффектов. Что будет дальше, действительно, может быть много всего. И я думаю, что у Трампа тоже не, Трампу тоже не будет легко, когда он вернется в Соединенные Штаты. У него будет очень много критик, далеко не только среди демократов. Но сейчас, до ноября, все постараются Трампа под ножик особенно не ставить в его кабинете и в Конгрессе, потому что промежуточные выборы, республиканская партия хочет их выиграть. А Трамп, если действительно эти выборы пройдут успешно для республиканцев, скажет: ну смотрите, видите, вот с этой повесткой дня мы выигрываем, а с другой повесткой дня мы не выигрывали. Поэтому я думаю, что нам предстоит еще очень-очень-очень много сюрпризов. Я наблюдаю за российско-американскими отношениями как журналист уже 25 лет, наверное, а как просто, так сказать, гражданин политизированный вообще лет 16-17. Ничего подобного себе представить не могу.
Да, Константин, у меня еще один короткий вопрос к вам. Но все-таки Крым прозвучал, кстати говоря, в вопросе к Путину. Ведь Путин сказал, что Трамп не признает аннексию Крыма, у нас другая позиция, мы Крым не обсуждаем. Так что вот эта тема прозвучала. И вторая украинская такая маленькая уступка тоже есть. Не то чтобы уступка, но все-таки такое, как бы, шаг вперед. Что мы, в смысле Россия, говорит Путин, готовы продлить транзит газа через Украину, ну, при условии, что там вот эта история в Стокгольмском арбитраже как-то закончится, будет урегулирована.
Дадут указание, значит, признан Стокгольмский арбитраж. Как это бывает в российской системе? Ну, конечно, смотрите, опять же, вот сейчас без, что называется, безоценочно, но это очень острая тема. И Трамп позволил Путину говорить за себя. Он не стал говорить: секундочку, я вот уточню, мы действительно считаем так. Как нужно было бы, если бы ты серьезно продумал бы, так сказать, свою позицию здесь. Этого не произошло. То есть, либо Трамп не слушает своих советников, потому что, скажем, такие люди, как Джон Болтон и Майк Помпео, это, конечно, должны понимать. Либо же есть такое согласие, и я думаю, это согласие, за которым стоит прежде всего именно лично Дональд Трамп. Сейчас Россию, так сказать, Кремль гладит по шерсти, всячески ублажать, с тем, чтобы потом что-то от нее получить. Что-то, вероятно, в Сирии. Я думаю, очень сильно сейчас работает израильский премьер Бенямин Нетаньяху, об этом писал ряд израильских газет, пытаясь договориться, что если Путин уговорит иранцев убраться из Сирии, то тогда, или, по крайней мере, так сказать, сильно сократить свое присутствие там, тогда можно будет попытаться снять санкции с России. Ну, насколько это действительно так. Ну, думаю, что какие-то разговоры на эту тему, возможно, вполне могли быть. Но впереди, конечно, очень много возможностей разрушить результаты этого саммита. Я говорю только о сегодняшнем моментальном снимке. На этом снимке Путин выглядит не просто победителем. Он выглядит лидером, к которому прислушивается президент Соединенных Штатов.
Константин, спасибо большое за участие в программе. Давайте мы теперь подключим профессора Андрея Коробкова, который к нам приехал из Соединенных Штатов, профессор Индианского университета. Ну вот, ваши впечатления. Видите, вот Константин нам уже рассказал о пиар-победе Путина, о большом успехе. И ведь действительно ощущение было такое, что Дональд Трамп, по крайней мере на этой пресс-конференции, обороняется от журналистов, которые его атакуют. атакуют вот этим вечным вопросом о вмешательстве России во внутренние дела Соединенных Штатов, выборы, вот, а он переводит стрелки на каких-то своих внутриполитических противников, тема России и российского вмешательства уходит, ну и все остальные вопросы вообще становятся какими-то второстепенными.
Думаю, что Путин, несомненно, находится в большом выигрыше, причем не только Трамп как бы возвращает Россию в число членов восьмерки, но и он и проводит контраст между Россией и европейцами, то есть это часть его европейской политики. Он совершенно четко посылает сигнал, что Россия это, да, менее значительная, но все равно великая держава, а все европейцы – это не просто младшие партнеры, а в каком-то смысле client states, страны-клиенты. И причем обратите внимание, что…
Которым можно указывать, да, что там повышайте там расходы и так далее.
Не просто можно.
Не строите там газопровод.
Не, да? Просто извините. Можно, да. Он совершенно унижает и, возможно, уничтожает Мэй. Он отчитывает Меркель как за газопровод, так и за ее миграционную политику. Он делает капризно, можно сказать, Макрона своим любимым партнером в Европе. А после этого он приезжает в Хельсинки и третирует Путина именно как равного. И тут есть внутриполитические цели, но есть и внешнеполитические, которые связаны с тем, что Трамп все-таки, его стратегия общая, она базировалась на двух китах с самого начала. Первое, Китай стал новой великой державой, поэтому нужно переводить, так сказать, реалистический центр тяжести как американской политики, так и общей стратегии экономической, политической, военной и Северной Атлантики в Северный Тихий океан. А потому Европа, которая была центром в начале мировой системы, потом была центром контакта и конфликта великих держав в годы Холодной войны, она становится периферией системы. Если это так, то Восточная Европа, в том числе Украина, становится периферией периферии. И он третирует европейцев вот именно исходя из этого, он им открыто это все в лицо бросает. Говорит, да, вы младшие партнеры, а не союзники. Мы будем вам помогать, мы будем гарантировать вашу безопасность, но только если вы, во-первых, не ерепенитесь при торговле с нами, а во-вторых, делаете то, что нам нужно политически. А если нет, тогда посмотрим. И вот эта вот вся перебранка относительно расходов на вооружение, она ведь тоже была очень характерна. Трамп, собственно, сделал то же самое, что его предшественники пытались. Он сказал, мы хотим 2%. А когда европейцы опять стали тянуть резину, и оказалось, что по-прежнему только 4 страны европейских выполняют свои обязательства, Англия, Польша, Греция и Эстония, он сказал, теперь мы хотим 4. И это показатель еще двух интересных характеристик Трампа как переговорщика. Во-первых, он всегда требует больше, чем рассчитывает получить, с тем, чтобы испугать партнера и заставить его делать то, что он хочет. А во-вторых, он начинает всегда с конфликта, как это было с Мэй, с тем, чтобы потом этот конфликт замять и как бы сделать видимость, что все стало замечательно.
И вообще фейк-ньюс. Я ничего не говорил.
Вот, конечно, относительно повестки дня и его переговоров с Путиным, думаю, что самым главным для Трампа в отношении России была Сирия. Попытки договориться по Сирии как таковой и по Ирану. Решения нет, но они тщат себя надеждой. Причем, я думаю, что Трамп действительно очень переоценивает возможности Путина в плане давления на Иран. Посмотрим, но я очень пессимистически настроен. И вот тот сигнал, который он посылал европейцам, он, конечно, послал и Порошенко. Не столько Украине как таковой, хотя ясно, что она его мало интересует, сколько Порошенко. По стилю Сталина, так сказать, разговору Сталина с Крупской, если ты будешь слишком ерепениться, я могу найти другую вдову. И вот то же самое перед выборами. Если вы не будете играть по моим правилам, мы можем найти другого кандидата. И не так-то вы нам нужны в целом. В общем, это вот попытка перенести чисто такие манеры бизнесмена жесткого в большую политику, что может принести результаты, но в то же время может нанести и очень серьезный урон. И, конечно, что важно в отношении Трампа, вот мы сегодня видели встречу двух классических реалистов. Людей, которые очень хорошо друг друга понимают, которые разговаривают на языке силы, И Трампу, думаю, реально легче разговаривать с Путиным, чем с европейскими лидерами. То есть вопросы идеологии, вопросы морали для него настолько третичны, что...
Он не либерал. Ну, в европейском смысле.
Да ни в каком. Так что думаю, что ему действительно очень трудно понять многих европейских лидеров.
А Путина легко?
Думаю, да. Гораздо легче.
Леонид хотел для реплики, потом дадим Юрию Фельштинскому.
Да нет, ну, собственно, реплика одна, что мне кажется, что то, что говорил Константин, в принципе, правильно. Я только не понял, в чем у нас с ним расхождение. Я тоже считаю, что эта встреча была пиаром. Естественно, как и он говорит, что это был большой пиаровский успех, правда, обоих. Не только Путин получил удовольствие, но, я думаю, и Трамп испытал глубокое удовлетворение. Вот, что этот пиар...
Незаметно было.
Ну, что этот пиар может обернуться и другими успехами, в том числе политическими, да, вполне возможно, но на данном этапе действительно пиар первичен. Это совершенно очевидно. А Трамп вообще по своим, как мне кажется, идеологическим установкам, этот лидер западного мира, как президент Соединенных Штатов, настроен антизападно. Вот такой парадокс. Антизападный лидер западного мира. Соответственно, понятно, что в такой ситуации западный мир испытывает большие проблемы. Что касается отношений с Европой, здесь есть еще один момент, о котором вот справедливо было сказано. Соединенным Штатам есть что реально денежно, монетизировано делить с Европой. И Трамп это делит. Но Соединенным Штатам нечего реально, то есть монетизировано, то есть денежно делить с Россией. Трамп и не делит. Поэтому он использует, кроме просто чистого пиара, он, естественно, использует Путина как противовес, психологический противовес, пиаровский противовес для Европы, как некую дополнительную страшилку для европейцев, о чем, кстати, европейцы прекрасно осведомлены, и Туск там чуть не рыдал, говоря, что помните, что мы с вами лучшие друзья, что Европа ваш лучший друг. На что Трамп отвечает: лучший друг, тогда платите. То есть отношения с Европой, еще раз повторяю, там имеют монетизированный кризис. Отношения с Россией никакого монетизированного кризиса там не имеют. Ну, а что касается Украины, то очевидно, что Трамп эта тема вообще не интересует.
Ну да, за него Путин ответил про Крым. Видите как?
Обама виноват, главное.
Я бы сказал, что Украина его интересует, но в одном только плане, как разменная монета.
Ну да, разумеется.
По поводу газа. Торговли по другим вопросам.
По поводу газа, Северный поток, сланцевый газ и прочее.
И даже Сирия. Даже Сирия. То есть Украину в этом плане, конечно, ничего хорошего не ждет, это ясно.
А кроме того, наверное, раздражает, что саму эту украинскую тему ему навязали европейцы фактически.
Ну, почему только европейцы? Пожалуйста, в Конгрессе, в обеих партиях есть люди, которые защищают интересы Украины,
вот
и международное право.
Болтуны из Конгресса, право, это все это его только дополнительно раздражает.
Хорошо, Юрий Фельштинский с нами из Соединенных Штатов. Юрий, добрый тоже вечер, а у вас добрый день. Что вы скажете? Вот опять же, ну, вброшен нам тезис: пиар, победа Путина, все они получили удовольствие, вот, и кажется, в проигрыше Европа, ну и, может быть, демократы в США.
Вы знаете, я думаю, что удовольствие вообще никто не получил от этой встречи. Ожидания от этой встречи, которые изначально были какими-то такими большими и серьезными, постепенно, особенно после публикации списка 12 сотрудников ГРО, обвиненных в вмешательстве в американские выборы, ожидания от этой встречи были сильно снижены, в том числе и самим Трампом. И я думаю, что результат от этой встречи, как это ни странно, может быть, звучит, будет нулевым. Встреча эта была необходима Трампу и Путину по абсолютно другой причине. И не случайно она началась с закрытой части, на которой присутствовал только Трамп, Путин и два переводчика. Потому что Трампу с первого дня победы на президентских выборах очень важно было наладить с Путиным систему безопасной связи. И не случайно Майкл Флинн, советник Трампа по безопасности, сгорел именно на попытке установить через российское посольство систему связи между Трампом и Путиным, которая не будет иметь отношения к американской правительству. И Путину, и Трампу очень важно было несколько минут поговорить один на один. И я думаю, что с большой степенью вероятности я вам могу сказать, о чем они говорили, не о том, что обсуждалось потом на пресс-конференции. Говорили они примерно о следующем. Путин сказал Трампу, что Трамп во время избирательной кампании, во время которой Россия оказала ему поддержку и благодаря которой Трамп победил, взял на себя некие обязательства. Первое – снятие санкций. Второе – признание независимости Крыма. А третье – изменение платформы Республиканской партии по вопросу Украины в целом. А четвертое – ослабление НАТО. Ни один из этих пунктов Трампом не выбрал. И я думаю, что понятно, что Трамп на это ответил. Что он делает все от себя возможное, чтобы эту программу выполнить, но, как Путин прекрасно видит, у Трампа нет этой возможности. Потому что минимум половина страны как бы считает, что он пришел к власти в Америке с помощью России, и Трамп не свободен в проведении своей политики. Вот это то, что обсуждалось на той закрытой части, которая как бы нам не была освещена. Я думаю, очень важно обратить внимание на то, что, по крайней мере, один раз во время этой пресс-конференции Путин солгал. В очень важном вопросе. Когда ему, в общем-то, под улыбки, почти под смех зала, задали дежурный вопрос, имеется ли в распоряжении российского правительства компромат на Трампа, Путин солгал. Он сказал, что в 2013 году, когда Трамп был в Москве во время проведения конкурса красоты, Путин даже не знал о том, что Трамп находится в Москве. Это ложь. Известно, что и задокументировано, что Трамп написал ему письмо, что он пытался встретиться с Путиным, что встреча эта не состоялась, но что Путин в ответ прислал Трампу письмо и подарок. Если я правильно понимаю, подарком была какая-то шкатулка. Таким образом, Путин сегодня откровенно солгал по очень важному вопросу о личных отношениях и неформальных отношениях, которые были между Трампом и Путиным на уровне, по крайней мере, 2013 года. А сейчас у нас уже очень много информации о том, что отношения Путина с российским правительством, с российскими структурами, с российскими олигархами, отношения Трампа были очень близкими, начиная, по крайней мере, с 2008 года. Поэтому мы до сих пор продолжаем играть в эту детскую игру, которая называется «Да и нет, не говорить, черное-белое не называть». Но мы имеем дело с человеком, который поставлен президентом Америки Москвою. Это очень важно понимать. И Трамп себя ведет точно так, как и должен вести себя человек, поставленный руководить Соединенными Штатами с помощью Москвы. Он не сказал ни одного плохого слова про Путина. И мы никогда не услышим от него ни одного плохого слова про Путина. Он не сказал ни одного критического слова в отношении России. Он делает все от себя возможное, насколько он может, чтобы вбить клин между Соединенными Штатами и Европой, главным основным и историческим союзником Соединенных Штатов. И он делает все от себя возможное, чтобы сблизить себя и Путина, потому что действительно Путин единственный его союзник этой серьезной для Трампа борьбе с комиссиями Конгресса, с комиссией Мюллера, с общественным мнением в Америке, с американской прессой, которая, тем не менее, постоянно пытается докопаться до истины и понять, что же происходило в 2016 году и каким именно образом Россия организовывал свою помощь Трампу в его избирательной кампании. Так что ничего неожиданного я не увидел сегодня, ничего неожиданного я не услышал сегодня.
А как же, Юрий, подождите, а вот как же такой аргумент Владимира Путина, что если приезжало 500 американских бизнесменов, то вы что думаете, мы по каждому из них организуем оперативную работу и собираем какой-то компромат?
Сейчас, извините. Так и думаем. Мы по каждому из них организуем оперативную работу, мы по каждому из них собираем компроматы. Мы именно так и думаем, и никак иначе. И то, что список всех 500 этих бизнесменов лежал на столе у Путина еще до того, как они въехали в Россию, лично я вам гарантирую.
Хорошо, давайте Андрею Коробкову тогда дадим слово. Ну вот Юрия Фельштинского такая радикальная, я бы сказал, продемократическая позиция. Поставлен Трамп в Москву, вот он так считает. А есть аргументы за или против?
Ну, я бы сказал так, я не согласен ни с одним словом, которое было сказано. И в то же время это очень полезное выступление, поскольку оно показывает, что сейчас происходит с американской элитой в целом и с демократической партией в частности. То есть вот эта попытка объяснить феномен Трампа тем, что он кем-то поставлен, кем-то куплен, продолжает загонять демократов в тупик. И мы сейчас видим, что демократическая партия погружается в хаос, и инициативу захватывают ультралевые, которые открыто называют себя социалистами.
Слушайте, но с другой стороны, ведь Путин практически издевается над американским, я не знаю, эстаблишментом, судебной системой, над всем, что угодно, когда он говорит, ну вот вы нам пришлите запросик по поводу наших спецслужбистов, ну, да? Мы вам запрос про Браудера, да?
И вы
расскажите нам про Браудера, что он украл якобы с 1,5 миллиарда и 400 миллионов отдал Клинтон. Или там еще есть другие, так сказать, ходы у Владимира Владимировича в запасе.
Я согласен, что это чистое издевательство, но дело сейчас не в этом. Вопрос Трампа, это ведь вопрос внутриполитической борьбы.
И вот вы ее видели в Хельсинки, понимаете? Там просто эпизоды этой борьбы.
И,
да?
Кстати, очень эффективного использования Трампом вот этого пиар-ресурса. Но трагедия американской элиты сейчас состоит в том, что они пытаются заявить, что Трамп – это совершенно незаметная страница, которая пришла и уйдет. Вместо того, чтобы
надо
понять,
потерпеть,
что Трамп – это всего лишь проявление глубоких структурных процессов, которые произошли в Штатах 2 года назад. Потом они стали развиваться в Европе. И вот мы видим, что происходит в Венгрии, в Польше, в Италии. Не победно еще, но весьма видимый и в Германии, и во Франции, и в Англии. И вот двухлетнее упорное стремление элиты разнообразной американской и демократической партии объяснить все тем, что вот Трамп кто-то поставил, а нет никаких глубинных причин, но это другое дело, но что нет никаких глубинных причин этого процесса, это приводит к катастрофе. И вот мы видим, что это происходит сейчас с демократами. А между прочим, ведь этот тренд, он выходит далеко за пределы и Северной Америки, и России, вот этот приход популистских авторитарных лидеров к власти. Мы видим и то, что происходит в Китае, и то, что происходит в Индии, Эрдоган в Турции. Надо пытаться осмыслить этот процесс и, опять же, иметь дело с его корнями. То есть такой вот глубокий сдвиг в сторону от демократии, от либерализма к правому популизму. Он имеет гораздо более широкие...
Прямо 30-е годы вы рисуете.
Ну, к сожалению, я вижу определенные параллели здесь, да.
Леонид, что вы скажете? Там был еще один интересный ход. Вот когда Путин говорил, опять же, об этих сюжетах, связанных с выборами, он сказал, слушайте, ну вот там Конкорд, ну он фамилию Пригожин не говорил, этот кремлевский повар, да, вот они судятся в Соединенных Штатах, их там обвиняют в том, что они вмешивались в выборы, но на самом деле они все суды выиграют, суд американский все поставит точку в этом деле. Но у вас в Америке есть же Сорос. Вот он тоже всюду вмешивается. Ну, вам не кажется, что все-таки здесь происходит подмена понятий? С одной стороны, есть господин Пригожин и фабрика ольгинских троллей там, которые работают по социальным сетям. А с другой стороны, есть господин Сорос, который, в общем, занимался, по крайней мере, в России, уж мы-то знаем, гуманитарными программами, поддержкой науки. Ну, впрочем, наверное, для Владимира Путина все это теперь тоже вмешательство во внутренние дела. Хотя это происходило и во времена Ельцина, и при нем тоже.
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что поскольку я
в отличие от господина Фехтинского, не присутствовал на закрытой части этой встречи.
Ну, вы можете вообразить тоже?
Да, нет, но он присутствовал, по-видимому, судя по точности, с которой он говорит. Мне трудно комментировать его слова. Что касается аналогии между Соросом и, значит, Пригожиным, то это все описывается известной формулой. По форме правильно, по существу издевательство. Но, разумеется, Путин в свойственной ему манере, в свойственном ему мизантропическим юмором издевается над теми, кого он считает своими противниками, аналогичными противниками Трампа. Характерно, что Трамп тоже, по-видимому, считает этих людей и не без оснований.
То есть у них общие противники.
Да, и не без оснований своими противниками, поскольку тот конспирологический, вежливо скажем, дискурс, тот конспирологический дискурс относительно Трампа, который вот мы сейчас услышали, он же не изобретен господином Фельштинским. Это говорят противники Трампа, тот же самый Сорос и многие другие. Вот они в таком духе, может быть, не так уж совсем по-рабоче-крестьянски, но в таком духе конспирологии орудуют.
Слушайте,
но
вы бы сторонников Трампа послушали, они тоже орудуют.
Разумеется.
Конспирологии, ну, там, Клинтон, заговоры.
Ну,
то же самое.
Так
извините,
всегда,
даже не то же самое, хуже, я бы сказал.
Всегда клин клином, о чем речь-то? Это и есть, как мне кажется, одна из проблем.
А мне кажется, что конспирология все-таки где-то и присутствует. Ведь в каждой вот этой теории есть определенные факты, которые, собственно, соответствуют действительности.
Так,
понимаете? Вот эти 12 разведчиков из башни там какой-то, да, ГРУ, вполне возможно, что это реальные люди, которые работали по заказу там российского правительства. Почему нет-то? Сколько всего было сделано интересного за эти годы российскими властями, понимаете, которое кажется, ну, безумным совершенно с точки зрения разума.
Нет, минуточка. Значит, то, что есть российские шпионы, то, что есть хакеры, то, что есть та или иная активность, это такой же бесспорный факт, как то, что есть Сорос. А вот то, что эти люди наняли Трампа, что он является их агентом, что он на крючке, что он выполняет их задания и так далее, это конспирология вульгарис. Ну, грубо говоря, аналогия. В Праге есть старое кладбище, старое еврейское кладбище, это факт. И сионистский конгресс тоже существует, это тоже факт. А вот то, что на этом старом еврейском кладбище собрались мудрецы, которые определяют судьбу мира, это уже не факт, а это уже некая конспирологическая теория. Так вот, я сторонник фактов, но я не сторонник конспирологических теорий.
Слушайте, то, вот что обвинительное заключение, которое есть на 12 этих человек, из воинских частей 26, 165, 74, 455, которые осуществили кибероперации, связанные с поэтапной публикацией документов, украденных путем проникновения в компьютеры, в США, это факт. Ответчики там Виктор Борисович Нетышко, Борис Алексеевич Антонов, Дмитрий Сергеевич Бадин, Иван Сергеевич Ермаков и так далее, вступили в сговор с друг другом, лицами известными и неизвестными большому жюри, чтобы получить несанкционированный доступ, взломать в скобках, значит, компьютеры американских граждан и структур, задействованных в президентских выборах. Ну, такие документы не появляются просто так.
Я же говорю, что весьма вероятно, более чем
взломали
вероятно
компьютерные сети такие-то, такие-то, начали планировать публикацию материалов, обнародовали десятки тысяч похищенных писем, использовали аккаунт Guccifer 2.0, там, чтобы скрыть связь с Россией и российским правительством, использовали фальшивые имена, вот, пожалуйста,
так что
и много-много-много страниц, читайте «Коммерсант».
Да, и что из этого следует-то? Что из Трамп этого агент ФСБ?
Ну, надо разбираться, не то, что он агент ФСБ, но зачем ему так помогали, например?
Ему так помогали потому, что Путин ненавидел Клинтон, опасался Клинтон в качестве президента и, по-видимому, не без оснований, как теперь выясняется, понимал, что Трамп на той же ментальной волне, что Путин, им легко будет или нелегко будет, но во всяком случае можно будет о чем-то говорить. Кстати сказать, практических отношений Соединенных Штатов с Российской Федерацией как не было, почти не было. В 2012 году, так нет, почти нет, и в 2018 году.
И, скорее всего, и не будет.
Ну, и не будет по той простой причине, что если Соединенные Штаты экономические конкуренты с Европой, экономические конкуренты с Китаем, это предполагает практические отношения, то с Россией они не экономические конкуренты. Это такая пиар-возня, которая продолжится.
То есть это декларации все. А вот это вот все-таки документ. Вот как бы это важно.
Это документ,
серьезное,
да,
обвинение в отношении конкретных лиц.
Но насколько все это имело значение во время выборов, вот просто присутствие на этих выборах, я не уверен, сильно сомневаюсь. Я считаю, что вот феномен, о котором я говорил, феномен Трампа, но также сдвиг, который сейчас происходит, он вообще парадоксален в том плане, что это результат технологически возможной теперь прямой демократии. То есть вот присутствие интернета позволяет перейти к прямому общению лидера с населением, минуя элиты, как вот журналистов,
потом,
так и политиков.
Это фейк-ньюс.
Можно, да, но дело в том, что в целом вот политическая теория говорит, что население в целом всегда более консервативно и популистски настроено, чем элиты. И вот мы видим результаты этого процесса. И, кстати, вот то, что говорил Леонид, я думаю, что во многом появление Трампа в качестве президента, как это ни странно, оно даже больше ударило по российским интересам, потому что, да, он скептически относится к политике по отношению к России, он скептически относился к санкциям, пока он не стал президентом. А вот став президентом, он посмотрел на ситуацию и подумал, ну, если насилие неизбежно, лучше его, так сказать, если и не для удовольствия, но использовать. И как бизнесмен он начал бить по тем областям российской экономики, которые все-таки конкурентоспособны. Нефть, газ, металлы, тяжелая промышленность, военпром, сельское хозяйство, ну и финансы, поддерживающие их. И ирония в том, что, в общем-то, вот такое применение санкций Трампом, оно может оказаться в долгосрочной перспективе более эффективным. То есть он-то как раз, в отличие от своих предшественников и от Хиллари, считает, что Россия в определенных сферах является конкурентом, и тут ударить можно.
Хотя говорит, что конкурент – хорошее слово, позитивное.
В его устах оно становится, да, позитивным. И даже враг может стать позитивным, как мы только что увидели. Это такая вот интересная модель. Ничего личного, только бизнес. Это касается отношений с Европой, это теперь вот касается и других регионов. Но, конечно, в долгосрочной перспективе это может стать разрушительно. Во-первых,
может,
мы видим.
Может, не дойти бы до банкротства. Знаете, 5 раз человек банкротился.
Да. Начиная тарифную войну, он, конечно, все до конца не просчитывает. Не только эффекта с точки зрения американской власти, мягкой власти, но и с точки зрения того, что конкуренты-то тоже вводят контрсанкции, контртарифы. И уже это начинает оказывать давление на американский рынок, на американского потребителя, который одновременно оказывается американским избирателем. Думаю, что это не скажется на ноябрьских выборах, и где демократов ждет много неприятных неожиданностей. А вот через 2 года за это может оказаться необходимо платить.
Я бы хотел еще вот пандан к тому, что вы говорили, сказать, что да, экономически при Трампе России досталось отчасти на орехи. Но, возвращаясь к той теме, о которой я говорил изначально, для Путина лично, это не имеет абсолютно никакого значения. Его волнует не экономика и не экономическая конкуренция, а его волнует: ты меня уважаешь? Вот Трамп его уважает.
И санкции сплачивают народ.
Да, а Обама, который этих санкций не вводил, его не уважал. Это для Путина проблема, так же, как для Людовика XIII проблемой было, изменяет ему жена, а государственная измена его совершенно не волновала.
Хорошо, Юрий Фельштинский у нас на линии. Юрий, что вы скажете? Все-таки санкции, которые действуют независимо от того, встречаются 2 президента в Хельсинки или нет, они каковы? Вот ими Трамп бьет по российскому авторитарному режиму, или все-таки Конгресс, так сказать, такая двухпартийная коалиция в этом вопросе давит, пытается остановить экспансию и, в общем, в каком-то смысле защищает интересы Украины. Но все-таки, вот кто эти джавелины, в конце концов, отправил на Украину, которые в каком-то смысле могут сдерживать агрессию в Донбассе?
Вы знаете, прежде всего, я хотел бы все-таки несколько слов сказать, свою защиту. Для того, чтобы со мной спорить, соглашаться и не соглашаться, не надо вешать на меня ярлыки. Я не демократ, демократом никогда не был, не планирую, и считать, что моя точка зрения имеет какое-либо отношение к демократической партии, категорически неверно. В том-то и проблема, что и Трамп пришел к власти, к Белый дом, не как республиканец, он оседлал республиканскую партию, он победил на первичных выборах, но республиканцев там никогда не являлся, и поэтому делать вид, что это противостояние между республиканцами и демократами исходное, абсолютно неправильно. При этом я должен сказать, что я, конечно же, согласен с тем, что мы имеем дело в современном мире с некой тенденцией. Эта тенденция, да, заключается в серьезном виде избирателей, ну, право, назовем это так, или в сторону консервативности, назовем это так. А при этом, опять же, не нужно недооценивать. Понимаете, коммунистическая идея всегда существовала, и коммунистические революции побеждали, может быть, скажем, сами по себе. Тем не менее, существовал Коминтерн, который очень серьезно был вовлечен в организацию коммунистических революций в других странах. Поэтому из того, что тенденция американского избирателя определилась как соответствующая в каких-то, по крайней мере, пунктах избирательной программе Трампа, совсем не следует, что ФСБ не оказывало ему максимально посильную помощь тем, чем можно. Мы сейчас стали свидетелями обнародования там, 12 имен конкретных сотрудников ГРУ, которые работали по линии там, интернета и компьютера, но было еще куча других направляющих. Была телестанция Russia Today, которая 24 часа в сутки помогала Трампу тем, чем могла. Были финансовые потоки, которые, по крайней мере, с 2007 года вливались в Трампа со всех сторон. Поэтому эта помощь была максимальная. Вот так как ФСБ могло помочь, российское правительство могло помочь Трампу, оно ему помогло. Победил ли Трамп без этой помощи или не победил, мы никогда не узнаем, это не факт. Тем не менее, не надо скидывать эту помощь со счетов, и не нужно делать вид, что Трамп победил в тесной борьбе. Трамп победил не в тесной борьбе. Но он победил, и теперь, как мы знаем, опираясь на помощь, в том числе электората, у него там 36-40% поддержки электората. Это безумно много, кстати говоря, безумно много. И эта проблема, не имеющая отношения ни к Путину, ни к ФСБ, ни к Москве. Это внутриамериканская проблема. Но, повторяю, не нужно делать вид, что Трамп победил в честной борьбе. Эта борьба была нечестная. А что касается санкций, то, что мы видим, санкции, наезды на Россию, конечно, наезды, ужесточение американской политики в отношении России – делается вопреки Трампу, а не по инициативе Трампа и благодаря Трампу. Это тоже не нужно забывать. Офис президента, Белый дом – это очень мощный институт и инструмент в Соединенных Штатах. Но, тем не менее, в Соединенных Штатах не диктатура, и есть определенные пределы, через которые перейти Трамп не может, даже когда он хочет. И санкции явились свидетельством вот это вот противостояние, когда президент, безусловно, по своей инициативе хотел бы эти санкции отменить, и когда Конгресс в буквальном смысле ставит Трампу палки в колеса. И санкции не единственный пример, когда президенту ставятся палки в колеса, как во внешней политике, так и во внутренней политике. Так что это противостояние Трампу людей по самым разным причинам. Кто-то, потому что считает Трампа ставленником Путина, кто-то по каким-то другим причинам. Это противостояние, конечно, будет продолжаться. И да, я согласен с тем, что говорилось, что ноябрь 2018 года – это некий рубеж. Потому что если на ноябрьских выборах или если в результате этих выборов большинство Конгресса станет демократическим, ситуация в Белом доме резко ухудшится в отношении Трампа. А если, наоборот, Конгресс останется республиканским, Трамп, конечно, воспримет это как некий карт-бланш для дальнейшего проведения своей политики, так, как он считает, это нужно делать.
Спасибо. Нам нужно теперь дать в эфир опрос, собственно, о стиле двух президентов, которые встречались сегодня. Похожи они или нет?
Похож ли политический стиль Владимира Путина и Дональда Трампа?
У Путина и Трампа? Ну, по агрессивности, наверное, да. Думаю, нет. Нет. Однозначно нет.
Чисто внешне, ну вот, Путин производит впечатление сильного лидера, а Трамп тоже большую волну поднял у себя там.
Я понимаю, что Трамп – это телевидение, да? Шоу, сплошное шоу. Путин, он жестче намного, это все в узел и все.
Тот бизнесмен, он чисто по бизнесу, как бизнесмен думает, а наш, он знает, что делает.
Ну, Трамп, это натура истеричная, вроде как это не про нашего президента, он скорее думает, потом действует. Не всегда одобряю его действия. Ну, мне кажется, нет, не похож.
Во-первых, они выходцы вообще из разных, как сказать. Трамп, он коммерсант, а Владимир Владимирович у нас выходец из спецслужб. Он еще старая школа, так что у них совершенно стили разные. Это мое такое мнение.
Путин не так экспансивен, мне кажется.
Слушайте, я не увлекаюсь политикой, но, на мой взгляд, оба думают о том, как будет выгодно для них.
Мне кажется, во многом да, во многом риторика схожа.
Путин умнее, Трамп прямее.
Но считаю, что, наверное, отличия есть. Но общий смысл, наверное, по каким-то там, я не знаю, завоеваниям, наверное, присутствует.
В принципе, да, из-за агрессии в политике, в принципе. В принципе, агрессия во внешней политике. И также огромный упор, опять же, во внешнюю политику. И, на мой взгляд, слишком маленькое внимание к внутренней. То есть на социальное обеспечение, что тот президент, что другой, относительно забивают.
Леонид, что скажете как психолог? Так все-таки похоже или нет?
С моей точки зрения, правильно это, конечно, факт, что Путин из КГБ, Трамп отнюдь не из КГБ, и, значит, Путин закрытый, Трамп по-американски более экспансивный, но нарциссизм, конечно, нарциссизм, мегаломания, это все очевидно у них общее, очень похоже. Вот, и Путин за годы своего пребывания во власти вполне освоил такой агрессивный пиар, очень агрессивный пиар, можно сказать, американский пиар в полном объеме. А по части довольно грубого нарциссизма, манеры демонстрировать себя то в раздетом виде, то еще в каком-то виде, мне кажется, что Путин хоть и чекист, хоть и закрытый человек, но максимально открыт. Уж так, как он открывается, то до пояса, то еще как-то. Едва ли какой американский президент. Вот я так сижу, значит, полуоткрытый, хотя я не чекист, но я не страдаю мегаломанией, мало кто это видит. А Владимир Владимирович открывается где только может. Это мне не кажется особенно закрытым чекистским поведением. Они очень похожи, как нарциссические и мегаломаны. Но и кроме того, я думаю, у них у обоих есть еще очень высокое представление о своей исторической миссии. Причем у Трампа оно было, по-видимому, изначально, а Путину оно пришло за годы власти постепенно. В этом они похожи. Ну, есть сходство и в отношении цинизма, в отношении мизантропии, в отношении отрицательного отношения к западным ценностям, в которые они или не верят, или считают, что это все демагоги. Есть, разумеется, и различия, которые определяются и социокультурными различиями, и биографическими различиями.
И что скажете, они договориться могут? Вот они поговорили, да?
Они не могут у туалета. Могут договориться, они, опять же, оба жесткие реалисты, оба очень личностные политики, которые смотрят на то, как к ним относятся другие. И в этом плане они очень близки, им легко разговаривать друг с другом, несмотря на разницу внешних проявлений. Тут да, но тем не менее есть одно очень большое различие. Путин по своей исторической роли и по убеждениям контрреволюционера. Он вернул, так сказать, систему к спокойствию и вот к ее замороженному состоянию. Трамп все-таки революционер, который пытается разрушить систему, которая сложилась до него. И в этом и глубокое различие. Ирония в том, что вот по последней роли исторической самовосприятию Трамп был бы ближе к Ельцину. Все-таки он разрушает систему, которая, на его взгляд, загнила, то, что он называет болотом.
Ну что ж, я бы закончил только одной цитатой из Владимира Путина, который сегодня сказал: «Никому нельзя доверять». Это тоже характеризует современный этап вот этой реал-политик. Спасибо, я благодарю участников нашей передачи. Вел ее Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.